Просидев 7 лет тюрьмы, его обменяли. Там я и познакомился с ним. Жил он в отдельном коттедже, жена у нее была русская, получил он ее прямо по прибытии из Англии в аэропорту. История Фукса уж тогда, в 60-е годы, поразила меня. Я долго хлопотал, добился разрешения встретиться с ним. Приехал в Дрезден, и мы провели вместе целый день. Клаус достаточно прилично говорил по-русски, так что мы могли остаться вдвоем. Мы поехали с ним в окрестности Дрездена, он был за рулем. В машине я записывать не мог, да и сам Клаус нарочно или по привычке то и дело отвлекался на дорогу. Что меня тогда занимало? Он дружил с Оппенгеймером, руководителем атомного проекта США. Благодаря этому Фукс устроился на работу в Лос-Анджелесе, в центре атомных разработок, в самом секретном в те времена объекте. Использовал дружбу. По сути дела, в каком-то смысле подставил Роберта Оппенгеймера. Не очень красиво. Клаус к таким вопросам был готов. Вся история с атомной, а потом и с термоядерными бомбами ему виделась достаточно аморальной. США и Россия были союзниками во Второй мировой войне. От Англии американцы не скрывали своих работ, а от России скрывали. Почему? Может быть, они хотели иметь преимущество? Зачем? Готовились к послевоенному диктату? У него возникли вопросы уж тогда, естественно. Его отец был выдающийся немецкий теолог. Моральная сторона его поступка, несомненно, всегда присутствовала. Он ведь и решался покинуть гитлеровскую Германию из соображений чисто этических. Ясен процесс оскорбленного гражданского чувства. Его решение снабжать Россию сведениями о бомбе пришло, как я понял, отнюдь непросто. Безбожное правление большевиков, сталинские расправы над оппозицией слишком многое отвращало, но Россия единственная, кто по-настоящему насмерть схватился с фашизмом. Для него не возникал вопрос о деньгах, о какой-либо оплате за его помощь. Кому он помогал? Он сказал мне, что согласился на встречу, потому что я был фронтовик. Когда мы ехали, он то и дело поглядывал в зеркальце заднего вида. Привычка, — объяснял он, — привык смотреть, нет ли хвоста. Были вопросы, на которые он не хотел отвечать. Например, встречался ли он с Курчатовым, Зельдовичем и прочими нашими атомщиками. Были вопросы, которые я не решался задавать. К чему свелось участие наших физиков? Могли ли они обойтись без его материалов? Мне было обидно за них, потому что это были великолепные головы, и они скумекали бы сами без шпаргалок. Им не разрешали никакой самодеятельности, ни шага в сторону. Обидно было за Фукса. Его подвиг заслуживал куда большего признания. Наши физики при страхах, нагоняемых Берией его сподвижниками, сделали невозможное. Догнали США и сделали одноступенчатую, а потом и двуступенчатую термоядерную в 1955 году. Как сам Клаус Фукс оценил свою роль, понимал ли он, что получилось в итоге стратегическое ядерное равновесие с США? Слава, почести вряд ли волновали его. Но существует понятие исторической справедливости. По всем ее правилам ему полагалось еще при жизни почет не меньше, чем нашим ученым. Фуксу со скрипом посмертно пожаловали Орден Дружбы Народов, а хотелось бы памятник. И чтобы о его подвиге было рассказано, допустим, в учебниках физики или в книге о подвигах, хотелось бы иметь такую книгу про бескорыстные и благородные поступки. Допустим, рассказ о взаимоотношениях Чарльза Дарвина и Уэллса, о том, что сделал в Африке швейцар, или про Сахарова, про Марию Терезу, про Короленко. Их не очень много. Прелестно по-разному, кто как заканчивали в России свои частные письма. Честь имею быть вашим покорным слугой. Примите уверение в моей совершенной преданности. Мое почтение и поклоны вашей супруге. У каждого было свое. Крохотные строки нынешней цивилизации. Огонь начали использовать 300 тысяч лет назад. Варить пищу 35 тысяч. Земледелие 6 тысяч лет назад. Письменность 5 тысяч лет назад. Чехословакия. В 4 часа утра приехали на последнюю советскую станцию ЧОП. Маленький городок, непонятный в темноте, не расцветает. От того, что рядом границы, все кажется таинственным. Где-то оформляются документы. До 8 часов утра 3 с лишним сотни туристов слоняются по вокзалу. Перрон, вокзал, идут разговоры, бесподобные по идиотизму. Сколько в Чехословакии может стоить стакан воды? Правда ли, что у чехов все уборные платные? Главный руководитель через каждые 1,5 часа собирает совещание. Повестка дня. Первое. Можно ли чистить ботинки ковром? Во всяком случае, в гостинице чистить портьерами нельзя. Второе. Запрещается входить на перроны в пижамах. Третье. О ношении калош за границей. Он величествен, как император. Боится улыбнуться. Голова 3-месячного ребенка. Вы должны быть шибко юридированы и обслуживать нас информацией во все стороны. Ваш вопрос про оборотную сторону Луны не является. Мне эта страна ни к чему. Зачем мне та, что надо... Не надо вам заботиться, что чехословаки будут думать. Об этом мы позаботимся. Все это происходило в 1956 году. Последняя моя туристическая поездка. Больше я этого себе не позволял. Все внимание уходило на абсурды наших туристов, начальства, на разговоры и высказывания, которые поражают больше, чем собор Святого Вита. Впрочем, глупости и всякие казусы можно услышать от европейских интеллектуалов. Специально проводить не хочется. Не для этого ведь ехал, мы себе цену знали. В маленьком чешском городке Т в музее увидел я бюст местного профессора, который за несколько лет до Менделеева создал периодическую систему элементов. Никто об этом знать не знал. Выяснилось это после публикации Менделеева. Но город Т гордился своим профессором, установил ему мемориальную доску. Фридрих Великий ввел картофель в Пруссии. Почему-то его заслуги гид начинаются с этого. Потом он перечислил следующее. Был гением, написал концерт для флейты с оркестром, поднял роль учителя, говорил по-французски, создал чиновный аппарат. Сталин приказал убрать из учебников репродукцию Репинской картины, и Иван Грозный убивает своего сына. Услышал от одного публициста, живущего в США, парадоксальное, но симпатичное. «Хочу не знать!» — вопль человечества в океане информации. И дезинформации же с ней. «Господи, помоги мне познать все, что мне надо, защити от знаний, которые мне не нужны». А и в самом деле. Порой информация плюс реклама, плюс искусство, смешанное с рекламой, захлестывает, лишает меня личной внутренней жизни. Я уж не говорю о тех горести, какие каждый день сообщают. Они удручают, обессиливают, теряешь надежду исправить нашу жизнь. Профессия писателя научила меня признавать противоречие поведения человека. Не доискиваться логики, она может привести к схематизму. Хуже всего, когда мы стремимся объяснять каждый поступок, находить мотивы. Нельзя все сделать, понятно? Пока что Сталин остается главным душегубом в истории человечества. Конкурентов вроде не видно. Австралийский писатель Фрэнк Харди приехал ко мне в гости. Мы с ним много гуляли по Ленинграду. То и дело, он озадачивал меня вопросами, которые никогда не приходили мне в голову. Например, повсюду висели лозунги «Слава КПСС!» «Кто это пишет?» — допытывался Фрэнк. По его разумению, славить нашу партию могли иностранцы, инопланетяне и прочие пришельцы, восхищенные нашими порядками. Еще я помню свои безуспешные попытки объяснить ему, что значит «ударник коммунистического труда». Если труд коммунистический, зачем еще и ударник? У них, если работаешь плохо, тебя уволят, остальные работают как положено.